Эпизод 9. Евреи в пустыне. Наступил праздник Светлой Пасхи. По миру прокатилось радостное восклицание «Христос воскресе!» И ему тотчас отозвалось не менее радостное «Воистину воскресе!». Вслед за этим во многих домах раздался задорный хруст бьющихся друг о друга разноцветных яиц. Маленькие брат и сестра, смеясь, разглядывают трещины на яркой скорлупе, сквозь которую проглядывает глянцевый белок. Только что дети совместными усилиями освободили свою индивидуальность. Но они об этом, конечно же, еще не знают. А вот ученики, пребывающие во власти захлестнувших их после встречи с хранителем знаний и впечатлений, прекрасно знали, что таят в себе пасхальные традиции и почему так важно их соблюдать. Они направлялись к величественному зданию, в стенах которого их неоднократно посещали самые неожиданные, самые мудрые мысли, настоящие бриллианты, добытые из недр суетливых будней. Сегодня женщины отдали предпочтение светлым оттенкам. Все они были облачены в свободное одеяние и походили на ангелов, спустившихся с небес. Мужчины тоже надели белые рубашки и брюки. У каждого, кто эмоционально готовил себя к предстоящей беседе, было как-то по-особенному светло и на душе. Еще на улице у самого входа в здание ученики заметили, как быстро расцвели даже придорожные кусты. Кулич, символ плодородия, стоял на столе, накрытом ажурной скатертью, которую жрицы хранителя знания достали из шкафа на этот особенный праздник. Рядом на небольшом блюдце красовалось несколько яиц — красных, желтых и голубых. В плетеной корзине, украшенной роскошным бантом, помещался букет нарциссов, словно окунувшихся в палитру теплого весеннего солнца. Весь этот праздничный антураж производил самое вдохновляющее впечатление. В этот раз хранитель предстал перед учениками в ином образе, сменив свой великолепный черный хитон на другой, еще более торжественный. Но ни одна метаморфоза в его наружности не могла отвлечь от красоты и божественной полноты, которые царили в его душе. «Христос воскресе!» — мягко произнес он, окинув взглядом большой зал. «Воистину воскресе!» — дружным хором ответили ему ученики. «Слава Христу!» — снова раздался проникновенный голос хранителя. «Во веки веков! Аминь!» Еще слаженнее отозвались голоса учеников. «Слава! Слава! Слава!» — отразилось от стен храма волшебное многоголосие. Это слово отдавалось от стен эхом, и, превращаясь в открытый мелодичный звук «А», теперь уже звучала словно песня, прославляющая самого Бога. «Учитель, сегодня Пасха!» — радостно прокричала девушка, которая приютила у себя дома кошку, встреченную учениками возле храма. Теперь она была одета не в бледно-голубое платье из органзы, а в длинный бежевый сарафан, из-под которого выглядывала белая блуза с воротником-стойкой. «Объясните нам, пожалуйста, откуда взялся этот праздник?» И хранитель с горящим взглядом, полным духовного энтузиазма, начал приоткрывать завесу древности. «Объясню с превеликим удовольствием, Лилит. Евреи решили освободиться от египетского рабства, и Бог стал насылать на Египет всякие козни. Много-много насылал он их, но евреев все никак не отпускали. Последняя кознь должна была положить этому конец, провозгласив смерть всех первенцев. Но чтобы в то же время у евреев первенцы не умерли, им нужно было вместо ребенка принести в жертву барана и измазать его кровью дверь. Так ангел, посланный уничтожить первенцев, точно ничего бы не перепутал. В этом обряде есть черты шаманизма. В шаманизме в жертву приносят скот, а человек остается невредимым». Ученики мгновенно перенеслись на много тысячелетий назад, и перед ними одна за другой стали проноситься разные картины. Потом евреи начали выходить из Египта и искать землю обетованную. «Это как раз был момент Пасхи», — продолжил хранитель. «Они очень торопились, поэтому испекли себе мацу, плоские лепешки без соли. Вы же помните, как я рассказывал вам о том, чем отличается маца от кулича?» Ученики кивнули. На фоне белой скатерти и невыразительной бежевой стены кулич выглядел очень нарядным. Его макушка была украшена кусочками мармелада, напоминающими собой осколки витража. 40 лет евреи бродили по пустыне, но никак не могли найти эту землю. А когда, наконец, нашли, то их туда просто не пустили. Вернее, ступить на землю обетованную позволили только молодому поколению, родившемуся в пустыне. А старшее поколение осталось за бортом. Туда не пустили даже Моисея. Так и нашли они, эти несчастные евреи, свою смерть среди песков. На лицах учеников отразилось множество разных эмоций: смятение, удивление, неопределенность. История явно заинтриговала их, и теперь им хотелось еще больше углубиться в нее, чтобы осмыслить все то, о чем они прежде даже не ведали. Когда я прочитал об этом в Библии, вновь раздался степенный голос хранителя. Я не понимал, зачем все это нужно знать. Потом до меня дошло, что эта история олицетворяет внутренние процессы. Она ведь не просто о скитаниях евреев, а о духовном преображении человека вообще. «Учитель, а расскажите об этом, пожалуйста, поподробнее», попросила зеленоглазая женщина, которая на прошлой встрече поделилась детской привычкой вытаскивать из яйца еще не развившегося цыпленка. Сегодня она уже не испытывала тяжких мук совести, ее сердце освещал луч надежды. «Конечно, Луиза, я понял, что Египет — это ложная личность, а козни — это бедствия и потрясения, которые в ней случаются. Из-за них ложная личность начинает ослабевать, не может удержать своих позиций. И тогда на передний план выходит сущность. Сущность — это евреи, которые ушли в пустыню, тем самым освободившись от ложной личности. «Учитель, Христос ведь тоже бродил по пустыне», — сказал курносый парень с кудрявыми рыжими волосами. «Почему все происходит именно там?» Хороший вопрос, Марк. К тому же есть еще одно интересное совпадение. Христос находился там 40 дней, евреи 40 лет, а он 40 дней. Что касается пустыни, то да, она тоже имеет определенное значение. Пустыня воплощает освобождение нашего ума от мечтаний, больного воображения, плохих мыслей, воспоминаний. Когда всего этого нет, мы попадаем в пустыню, и в ней совершается преображение. Находясь там, преобразился и Христос, и евреи. Казалось бы, зачем евреям нужно было так долго скитаться в песках? А вот еще как нужно было. Именно в пустыне они познали 10 заповедей Бога и, растождествившись со своими личностями, заключили с ним завет. «Значит, пока евреи находились в Египте, они не могли познать Бога?» — спросила Лилит, прикоснувшись пальцами к своей порозовевшей щеке. «Нет», — покачал головой хранитель, «потому что тогда бы завет с Богом заключала не сущность, а ложная личность. Такое происходит с попами. У них завет с Богом заключила именно ложная личность. Они кажутся духовными, только по обличию, а нутро у них совсем не духовное. Недаром Христос говорил, что священнослужители похожи на раскрашенные гробы. В пустыне же человек испытывает внутреннее безмолвие. Именно в таком состоянии достигается единение с высшими силами. Учитель, а вот скажите, то, что евреи так и умерли в пустыне, это тоже что-то означает? Спросила девушка с прекрасными аквамариновыми глазами. Сегодня вместо соломенной панамы на ней была белая косынка, из-под которой до самых лопаток спускались светло-русые волосы. «Да, Алекс, разумеется», — с присущей ему живостью отозвался хранитель. «Как вы помните, такая участь настигла именно представителей старшего поколения. Это значит, что прошлое должно умереть, а до земли обетованной может добраться только что-то новое в человеке. Его духовная часть, устремление. Все прошлое умерло и осталось в пустыне. Что к нему относится? Всякие глупости, навязанные обществом и родителями установки». «Действительно, эту историю можно интерпретировать именно так», сказал темноволосый мужчина с карими глазами, брючный костюм которого в этот раз сменился простыми брюками и рубашкой в светлых тонах. Он произносил слова с такой интонацией, будто на него внезапно сошло озарение. «Какие очевидные метафоры!» «Да, Артур, именно. В переходе евреев через пустыню из Египта к земле обетованной отражается процесс совершенствования, который происходит внутри человека. Если смотреть на эту историю именно с такой точки зрения, то можно увидеть в ней большой смысл и понять, какой глобальной значимостью она обладает. А так, если не вдумываться, конечно, не сразу поймешь, для чего вообще знать, куда и зачем много-много лет назад отправились евреи. Итак, получается, что Пасха — это не только воскресение Христа, но и праздник обновления? Снова спросила Лилит, украдкой бросая взгляд на желтые нарциссы. Да. Пасха — это своеобразный Новый год. У мусульман, например, тоже Новый год выпадает именно на весну, но называется он Наврузом. У многих народов Новый год начинается именно весной, а не зимой. Вот он начался, и задается программа. Евреи ушли в пустыню. Пошел процесс их развития, просветления. Поэтому очень важно, чтобы на Новый год мы закладывали правильную программу. Учитель, а ведь Пасху празднуют в полнолуние, и ведьмаки свои обряды тоже в полнолуние совершают. Это просто совпадение? Задалась вопросом девушка в круглых очках, на которые падала густая каштановая челка. Не совпадение, Амелия, добродушно ответил ей хранитель. Священнослужители, конечно, любят выставлять ведьм плохими, но чем они сами отличаются от ведьм, если совершают Пасху в полнолуние? Ничем. Шаманские корни можно найти везде. Почему для Пасхи выбрано именно полнолуние? Кажется, что это не попы, а какие-то ведьмаки вышли на шабаш и водят хоровод вокруг церкви. Это ведь, по сути, ведьмаческий обряд, а священнослужители перенесли его в христианскую веру. Они и астрологию отрицают, но при этом используют весеннее равноденствие. Все это потому, что служители церкви сами не понимают, что они делают, и Пасха их как раз разоблачает. Корни христианской религии уходят в астрологию и ведьмовство. Подумать только, сколько всего таится в празднике Пасхи, с искренним удивлением сказал Марк. Раньше я об этом и не догадывался. Хранитель видел, как в учениках зажглась та самая искорка, искорка познания. Теперь в воздух поднялось еще больше рук. Одна из них привлекла внимание больше остальных. Ее обрамляло множество золотых браслетов. Лицо обладательницы этой руки, вопреки обыкновению, выглядело совершенно чистым и даже неожиданно юным. На нем не было ни грамма косметики. «Учитель, сегодня я начала размышлять о том, что если меня оставят одну, то у меня сразу произойдет эмоциональный спад, и я перестану совершать усилия», — поделилась женщина, как только ей дали право голоса. «То есть эта ложная личность, скорлупа, действует лишь ради оценки, ради того, чтобы меня похвалили. Что нужно делать, чтобы пробудиться и больше не зависеть от этой неправильной программы. Знаешь, Роза, почему так происходит? Хранитель послал ученице лучики добра. Потому что, когда человек остается один, у него в голове всплывают сразу все мысли. И важно, что это за мысли. Если такие, вот бы выкроить время для покаяния и медитации, вот бы начать развиваться и совершать практики, то это просто прекрасно. А если таких мыслей нет, то как только человек остается наедине с собой, у него всплывает все самое ничтожное, искаженное. На ум приходят лишь плоды неправильного воспитания. Раньше верующие люди завешивали иконы или прятали их в сундук, чтобы Бог не был свидетелем их недобрых дел. Но важно помнить, что Бог наблюдает за нами всегда, поэтому даже в одиночестве нужно молиться и культивировать хорошие мысли. Иначе это получается уже какое-то лицемерие. Перед иконой быть ангелом, но стоит только покинуть ее поле зрения, так сразу совершаются плохие поступки. Следующим заговорил седовласый мужчина с густыми усами. Длинная белоснежная туника делала его похожим на мудрого старца, долго скитавшегося по миру. У него было серьезное выражение лица. «Учитель, получается, что когда евреи покинули Египет, в пустыне начала формироваться их духовная личность?» — спросил он, а затем добавил. «Вот вы говорите о том, что сущность вышла, или она уже преобразовалась, и только атман ступил на землю обетованную. Это и есть освобождение, когда старое умерло и родилось новое? То есть они пробудились, вышли, умерли, вновь родились на земле обетованной, и уже появился атман. Такая здесь аллегория». «Да, Филипп, на землю обетованную ступил только атман», ответил хранитель, перед взором которого, как птицы, пролетели кадры этой древней истории. А все прошлое, даже Моисей, который вел евреев 40 лет, осталось умирать в пустыне, потому что пустыня — это смерть всех старых личностей и привычек. Только атман достигает земли обетованной и сливается с Богом. Ограниченное и уродливое не способно достичь возвышенного состояния. «Учитель, получается, что Моисей — это как бы олицетворение духовной части, которая вытащила евреев из старого мышления, да?» Включился в беседу парень с маленьким кулоном на шее. Его излюбленная зеленая футболка по случаю праздника была заменена белой рубашкой с короткими рукавами. Он постоянно агитировал евреев уйти из-под гнета египетского правителя, но они все не хотели оставлять свои дома. Затем ему все-таки удалось направить их на путь к свободе, а потом духовная часть, которая воплотилась в его образе, и сама умерла. «Твои мысли тоже на верном пути, Вольф», — улыбнулся хранитель. «Моисей вывел евреев на свет, будучи духовной частью. А потом, когда атман сливается с Богом, духовная часть уже не нужна, поскольку это все равно часть личности. Личность состоит из впечатлений, а впечатления тоже относятся к прошлому. Они могут относиться и к тонким телам, но до атмана им все равно еще далеко. Лишь один атман, освобождаясь, может оставить позади все прошлое». Эстафету по вопросам энергично приняла рыжеволосая девушка в длинном белом платье с широкими рукавами и плетеным поясом. «Учитель, получается, что Пасха была еще до распятия Христа. Я всегда думала, что она берет начало именно с его воскрешения, но, оказывается, она возникла гораздо раньше». «Конечно, Ассоль. Апостолы ведь собрались с Иисусом Христом на Тайной вечере. А это произошло как раз на еврейскую Пасху. Потом Иуда предал Христа, и Божьего Сына начали судить священнослужители. Они приковали его к кресту, после чего он воскрес. Так что Пасха существовала у евреев до распятия Христа. Ее вообще праздновали многие народы, ведь, по сути, она — это то же самое, что и весенний Новый год. Она была на протяжении многих тысячелетий, но поскольку до наших дней дошла Библия, а это еврейское учение, то мы больше просвещены именно в истории евреев». Поднятых рук становилось все больше. ученики не переставали удивляться тому, сколько тайн скрывает в себе Пасха, которая ранее была для них всего-навсего праздником куличей, выкрашенных яиц и церковной службы. Их глаза горели неподдельным интересом ко всему тому, что говорил хранитель. «Учитель, а весенний Новый год — это день весеннего равноденствия?» — спросила Амелия, изучая сквозь тонкое стекло очков праздничный натюрморт с белой скатертью. «У нас все сместилось, сейчас ведь уже апрель идет. Как так получилось? Значит ли это, что праздник подгоняют под любое воскресенье?» Пасха должна была праздноваться в первое полнолуние после весеннего равноденствия. Но потом попы поняли, что это полнолуние может выпасть на четверг или на среду, то есть на будний день. Что же это получается? Люди будут работать и не пойдут свечки ставить, задумались они. И перенесли праздник на первое воскресенье после полнолуния, чтобы он как раз совпал с выходным днем. Поэтому дата Пасхи каждый год смещается. Это зависит от полнолуния и привязки к воскресенью. Но в то же время таким образом совмещаются солнечный и лунный циклы. И получается весенний Новый год, то есть Пасха, объяснил хранитель. Пока беседа текла в своем энергичном темпе, за окном во всех красках и с таким же задором раскрывалась жизнь природы. Весело щебетали вернувшиеся из далеких краев птицы, припекало солнце, журчал маленький ручей, в который, как в зеркальце, часто глядели девушки-ученицы. «Христос воскресе!» — то и дело доносилось со двора школы. А тем временем хранитель уже переключил свое внимание на Марка. Любознательный юноша, казалось, был отвлечен от привычных для него мыслей и сам ступал за евреями по жаркой пустыне, с трудом преодолевая жажду. Однако это была жажда новых знаний, а не капли бодрящей влаги. «Учитель, а почему евреи оказались в Египте заложниками? Почему именно Моисей вывел их из этой страны?» — спросил он. «Это долгая история». Охотно откликнулся на запрос хранитель знаний, одновременно одаривая учеников уверенностью в том, что с его помощью они смогут разобраться в любой истории. Был такой юноша, Яков. Братья решили продать его в рабство, в Египет, а он, Яков, оказался прорицателем, видел вещи и сны, которыми стал делиться, и его приблизили к фараону. Потом братья Якова обнищали и, скитаясь по Египту, начали просить милостыню. Яков по своему бескорыстию стал помогать им. Так евреи и оказались в Египте. Это были люди, которые прежде жили в пустыне, вдали от соблазнов и комфорта. Но когда они попали в Египет, у них стала формироваться ложная личность. Следующий вопрос задала молодая женщина со звонким голосом, неизменным атрибутом образа которой был ободок с маленькими ромашками. Наверное, она, как никто другой, знала о том, что эти полевые цветы воплощают в себе искренность, любовь и чистоту помыслов. «Учитель, а что является пустыней в духовной среде?» Ее взгляд был устремлен куда-то за хранителя, как будто там, позади него, возвышалась не стена, а огромный песчаный холм, пронизанный солнцем. «Вокруг нас так много соблазнов, как бы ни хотелось отвергнуть их, все равно появляются недостойные мысли и желания. Как пресекать их?» «В первую очередь нужно бороться с больным воображением, Виктория. У тела есть определенное желание, например, нормально поесть». Но когда еда всплывает в воображении постоянно и появляются только такие мысли, как «какими вкусными пирожками меня кормила бабушка!» «Снова хочу тот пирог, который готовила мама на день рождения!» «Или почему это у него в тарелке больше еды, чем у меня?» То это уже явно что-то нездоровое, и это обязательно нужно пресекать. Зачем воображать о еде? Нужно просто находиться в спокойном состоянии и есть лишь для того, чтобы поддерживать свой жизненный тонус.
«Учитель, у меня есть одна знакомая, которая воображает себе нечто подобное, но только это связано не с едой», — решила поделиться девушка в белой футболке. «Она все время мечтает о каких-то платьях, сумках, юбках, в общем, о всякой всячине, при этом всерьез обижается, когда видит у кого-то вещь красивее, чем у нее». «Да, Анна, такое воображение может проявляться хоть в чем», — не без сочувствия кивнул хранитель. «Всегда нужно видеть разницу. Есть реальная вещь, и это нормально, а есть воображение об этой вещи, причем порой довольно раздутое. Оно создает постоянное внутреннее беспокойство. Поэтому есть еда — поели, а нет еды — ни о чем не думаем. Просто медитируем, освободив свое сознание. Все беды идут не от реальных потребностей, а от больного воображения». Анна, понимающе кивнула головой. Помочь своей знакомой освободиться из плена собственного невежества — вот чего ей хотелось сейчас больше всего на свете. «Учитель, получается, все 40 дней мы должны держать пост относительно своего воображения, быть осознанными, не позволять себе думать о чем-то глупом и плохом?» — спросил смуглолицый мужчина с висками, которые обрамляли короткие прутики поседевших волос. «Да, Арон, нужно продержаться хотя бы 40 дней», — поддержал его хранитель. «Начните с 40 секунд, потом перейдите к 4 минутам, затем к 40 минутам. Не позволяйте проявляться воображению. Концентрируйтесь на своем теле и дыхании, на шагах. В общем, на чем угодно, лишь бы все эти ненужные мысли вами не овладевали. Если это удается, значит, мы уже находимся в пустыне, и ложная личность умирает». После этого хранитель предложил ученикам реализовать столь полезную в духовном отношении практику. На 4 минуты в зале воцарилось молчание. Ученики закрыли глаза и попытались отринуть все картины, щедро предоставляемые их воображением. Стены слышали размеренное дыхание десятков людей и отвечали им мощным эхом. Открыв глаза, ученики испытали удивительные чувства. Они поспешили поделиться своими впечатлениями с хранителем. «Учитель, как это ново! Я впервые совсем ни о чем не думала, совсем!» — вдохновенно сказала Асоль. «Я тоже. Отключил все свои мысли. Это, оказывается, не так-то просто», — подтвердил Марк, до сих пор пребывая в особенном, непривычном, но уже полюбившемся ему состоянии. «Я чувствовала только свое дыхание. Мне сразу стало так спокойно, как будто в жизни никогда не было никаких проблем. Я забыла обо всем плохом», — со слезами на глазах произнесла сентиментальная Лилит. «Теперь вы можете постепенно увеличивать длительность такой практики», — с безграничной любовью порекомендовал ученикам хранитель. «Вам станет еще лучше». Беседа продолжилась. Где-то вдалеке раздался звон колоколов. Через приоткрытое окно в помещение проникли чудесные ароматы весны, запахло цветами и свежестью. Прикоснувшись к своему кулону, который дарил пальцам ощущение приятной прохлады, к хранителю снова обратился юноша по имени Вольф. «Учитель, будет ли воображение плюсом, если я буду думать о том, что хочу просветлеть?» «Тут надо не воображать, а конкретно действовать», — мягко поправил ученика-хранитель. «Если вы хотите просветлеть, отключите ум и пребывайте в безмолвии». Обычно мы действуем согласно каким-то инструкциям. Например, если надо приготовить еду, то у нас включается конструктивное мышление. Надо добавить вот столько соли и перца, перемешать ингредиенты, поставить сковороду на огонь. Конструктивное мышление полезно, потому что благодаря ему мы можем выполнять разные действия, в частности, бытовые. Даже когда мы идем в магазин, то действуем по определенному алгоритму. Формируем список того, что нужно купить, выясняем стоимость продуктов, а воображение — это нечто другое. При нем на смену рациональным действиям приходят какие-то ненужные вопросы. Мол, почему мне положили так мало гарнира? Подобные мысли не в силах нам помочь. Они только отвлекают нас от реальных, нормальных дел. Спасибо, великий. Значит, воображать ничего не нужно. Это действительно создает нам дополнительные препятствия. Серьезным голосом сказал Вольф, и в его темно-зеленых, как чаща хвойного леса, глазах снова промелькнула волшебная искорка познания. В воздухе все еще находилось много рук. На этот раз право голоса было передано мужчине, который окончательно сбрил волосы на своем затылке, отчего тот стал блестящим, точно белок, выглядывающий из-под яркой скорлупы пасхального яйца. «Учитель, получается, что Страстная неделя, которую празднуют в христианстве, целиком подводится к последней неделе жизни Христа?» — спросил он. «Воскресенье завершается его воскрешение, и ложная личность полностью исчезает? Значит, Пасха вообще не связана с воскрешением? Если мыслить логически, то вместо нее нужно праздновать тот четверг, когда состоялась Тайная вечеря. Правильно ли я понимаю?» «Да, Адриан, Пасха просто празднуется в полнолуние, но оно может выпадать и на среду, и на понедельник. Дело в том, что Иисус Христос, так сказать, запустил новую мистерию. Люди забыли то, о чем я вам сегодня рассказывал, и поэтому Христу пришлось все воссоздавать, что есть пробуждение осознанности, которое происходит в чистый четверг, что за этим следует крест как олицетворение смерти личностей и прошлого. А потом происходит воскрешение Атмана, когда он отправляется на небо и сливается с Богом. Благодаря Христу люди вспомнили истинное значение Пасхи. Евреи ведь давно перестали искать землю обетованную, но Иисус дал этой истории второе дыхание, и его жизнь — проигралась по давно забытому библейскому сценарию. «Учитель, можно ли сказать, что эта пустыня от Египта до земли обетованной — это и есть тот путь, на котором ломается скорлупа, воображение, эмоции и привычки тела?» — спросил Марк, запустив в кудрявые волосы свою крепкую широкую ладонь. «Да, можно провести и такую аналогию. Как раз умирала ложная личность, освобождалась сущность, проявлялась индивидуальность, которая потом смогла перейти в новую землю обетованную. Ученики обращались к хранителю с искренним желанием обрести просветление. Они по крупицам скрупулезно постигали одно большое знание, которое он собрал и передавал им с большой любовью. Это знание состояло из множества ранее непостижимых для них истин, вытекающих из каждого вопроса мудрецу. Сегодня в зале царило особенное оживление. Жестом руки хранитель предоставил слово Артуру, и все вновь услышали его низкий бархатный голос. «Учитель, можно узнать, как происходит процесс освобождения индивидуальности? Сначала отключается воображение, потом исчезают эмоции, а уже в конце отсекается и само тело? Или это все распадается параллельно?» «Все начинается с воображения. Именно воображение — основное зло», — покачал головой хранитель. «Оно порождает все негативные эмоции, даже вредные телесные привычки. Например, человек вышел зимой на улицу. Если бы воображения у него не было, он бы просто чувствовал холод, не реагируя на него каким-то особенным образом. Но у человека есть воображение, и оно назойливо шепчет ему: «Ой, смотри, сейчас ты замерзнешь, заболеешь и умрешь». То есть воображение в сотни раз усиливает эту простую ситуацию. В результате человек начинает представлять себе страшные картины, накручивать себя и страдать, а ему просто-напросто стало холодно, вот и все. Воображение раздувает негативные эмоции, делает из мухи слона и тем самым порождает настоящий ад внутри нас. Каждый из учеников увидел в этом человеке, испугавшемся холода, себя. Солидная женщина с белыми как снег волосами, которая и на этот раз прихватила с собой любимый ажурный зонтик, невзирая на свое оптимистичное отношение к жизни, тоже вынуждена была признаться. «Эх, учитель, я иной раз такие недуги себе напридумываю, что хоть ложись и помирай», — сказала она и тут же рассмеялась, желая сгладить небольшую волну печали. «А вот не нужно этого делать, Анна», — с особенной заботой в голосе сказал ей хранитель. «Даже недуги появляются у нас не просто так. Это духовная практика, урок, который Бог преподносит для того, чтобы мы переосмыслили свое мировоззрение. Поэтому совершенно не стоит так в них углубляться». Пока Анна горячо благодарила хранителя за его радушие и стремление бескорыстно делиться своим жизненным опытом, в воздухе появилась рука Луизы. И ей, видимо, тоже снова пришла на ум какая-то интересная мысль. «Учитель, на Пасху Христос собрал тайную вечерю, и вы говорите о том, что это первое соприкосновение с пробуждением. На известной картине Леонардо да Винчи как раз запечатлен этот момент, где за столом сидят апостолы, а Христос предлагает им мацу и вино, чтобы они соединились с его телом. Можете, пожалуйста, прояснить этот момент? Как в тот четверг все это произошло? И в чем смысл пробуждения апостолов?» Христос постоянно пробуждал апостолов. Перед этим событием он пошел молиться в Гефсиманский сад, где сказал им: «Бодрствуйте, не спите, молитесь, ведь не знаете ни дня, ни часа, в который Бог придет». А когда вернулся, то увидел, что его ученики спят. Тогда Христос молвил: «Это последнее наше с вами время, а вы уснули вместо того, чтобы бодрствовать». То есть разговор о пробуждении шел между ними постоянно, вплоть до распятия Христа. На Тайной вечере Христос вылил в вино свою кровь, и апостолы выпили его, чтобы совершить единение на тонком астральном уровне. Так же заключается и кровное братство. Когда смешивается кровь, между людьми образуются провода. Так вот, ученики Христа выпили его настоящую кровь, чтобы соприкоснуться с Богом, сохранить с Ним тесную связь и получать от Его тонкого тела энергию, даже когда Он уйдет от них. Это сейчас в церкви говорят, что апостолы соединились с Христом косвенно, через хлеб и вино. На самом деле они в буквальном смысле пили Его кровь, чтобы установилась тонкоматериальная связь. «О, вот как!» — донеслось до хранителя. Ученики впервые узнали о том, что апостолы по-настоящему вкусили кровь своего учителя. Теперь картина «Тайная вечеря», которую они мысленно созерцали, приобрела для них какие-то новые оттенки. «Учитель, а можно уточнить кое-что насчет смерти Христа, его вознесения?» — спросил Филипп. Его белые брови надвинулись на глаза, а на лбу проступило несколько сильно заметных складок. «Верно ли, что когда Христа распяли, в этот момент у него разрушилась последняя скорлупа тела? Или просветление наступило намного раньше?» «Да, все верно. У Христа разрушилась последняя скорлупа тела, и поэтому он смог воскреснуть. Но здесь смысл отнюдь не в том, чтобы разрушалось тело, а в том, что мы должны умереть в этой пустыне, чтобы избавить себя от лжи и отождествлений. Если мы умираем с такой целью, то мы должны воскреснуть и стать атманом. Нужно непременно порвать узы атмана с умом, эмоциями и телом». Одна девушка внимательно слушала все то, о чем говорили ученики и хранитель. Она лишь изредка кивала головой и подавала свой голос, когда вместе со всеми удивлялась какому-то новому витку драгоценного знания. Ее необычные волосы рыжевишневого оттенка терялись в белом платке, который покрывал голову, будучи несколько раз обернутым вокруг хрупкой шеи. На прошлой встрече хранитель уже помог девушке посеять семена духовности, но все же она находилась в начале пути, а потому жизнь подкидывала ей новые, подчас непростые ситуации. Девушка обратила на учителя глубокие серые глаза и начала свою историю. «Мудрый, в течение дня я стараюсь находить моменты для медитации и наблюдения за собственным умом. Например, когда навожу порядок в доме или занимаюсь другими повседневными делами. Слава богу, окружающие не позволяют засыпать. Говорят, давай, ускоряйся, будь в пробужденном состоянии. Так происходит постоянно. Но одновременно у меня возникают такие мысли. А почему вы не даете мне понаблюдать за собой? Я хочу просто молча помыть посуду. Я думаю о том, как правильно настроить себя в этот момент, обрести безмолвие ума, когда со всех сторон постоянно доносятся голоса. Я чувствую в себе негативные эмоции. Как быть?» «Софи, понимаешь, не должно быть никакого разделения». Хранитель с добротой взглянул на ученицу. «Часто человек ошибочно думает, что он должен наблюдать за своим умом в тишине. Но ведь это ведет к отдалению от реальности. Он должен делать это, невзирая на то, что слышит и видит. Надо дать себе сильный настрой. Сейчас мне будут что-то говорить, а я все равно буду находиться в пустоте ума. Надо принять ситуацию такой, какая она есть. Медитировать хорошо не только скрестив ноги и закрыв глаза. Важно научиться посвящать себя медитации в любых условиях. Любые пробуждения и слова извне, наоборот, подчеркивают тишину ума. Как-то у нас была лекция, и в коридоре случился пожар. Все, конечно, забеспокоились, но этот шум и суета только выделили тишину. Важно сохранять осознанное состояние, что бы ни случилось. А если мы будем осознанными только в полном одиночестве, то любая ситуация, а в особенности тревожная, с легкостью выбьет нас из колеи, и мы утратим концентрацию. Софи с благодарностью взглянула на хранителя, и ей тут же открылась истина. Девушка вдруг осознала, что все это время, пока она находилась здесь, оживленная беседа не лишила ее самообладания и не сбила с пути. Удивительное дело, ее ум активно работал, впитывая большие объемы знаний, но в то же время был совершенно пуст. И даже когда раздался новый вопрос, Софи все еще будто бы наблюдала за происходящим в зале откуда-то издалека. А новый вопрос задала изнемогающая от нетерпения Лилит. «Учитель, вот мы говорим «Христос воскрес» и отвечаем «В истине воскрес». Я не могу понять, в чем здесь разница «В истине воскрес» и «Воистину воскрес»?» Лилит, «Воистину воскрес» значит «Правда, что Христос воскрес». Таким ответом мы как бы подтверждаем этот факт. Иисус лежал мертвый, но ангел освободил его из гроба, и он воскрес. А выражение «в истине воскрес» обладает совершенно другим, более духовным смыслом. Христос олицетворяет наше сознание. Он воскрес не как плоть, а как сознание. А сознание может воскреснуть только тогда, когда человек постиг истину. Тут меняется акцент с внешнего на внутреннее. Когда мы произносим фразу «в истине воскрес», мы должны понимать, что она имеет непосредственное отношение и к нам, к людям. Христос прежде всего должен воскреснуть в нас. Но это произойдет только после постижения истины. «Христос воскресе!
— громко воскликнул хранитель, завершив свою мысль. «В истине воскресе!» — отчетливо произнесли ученики, чувствуя, как просыпается их божественное сознание. За стенами школы на землю спускалась раскрашенная в теплые оттенки заря. Однако наступление вечера не препятствовало продолжению беседы. «Учитель, есть такой документальный фильм, в котором Пасха рассматривается через призму рождения разных учителей», — вспомнила Роза. «И именно во время Пасхи с ними случалось что-то такое, что приводило к их смерти. До того, как Христа распяли, тоже происходили разные ситуации. Получается, что период Пасхи — это самое сильное астрологическое время».
«Да, это весенний Новый год, а на Новый год закладывается годовая программа. В это время Солнце и Луна занимают определенное положение, поэтому оно имеет большое значение. Считается, что с наступлением Нового года все старое должно умереть и уступить место молодому».
Еще один вопрос созрел и у Виктории. Пока она перебирала в голове картины с распятием Иисуса Христа, на одной из них проскользнул образ Богородицы, лицо которой не утратило своей чистоты, даже отомрачившего ее горе из-за смерти сына. «Учитель, во время распятия рядом с Христом находились женщины, одной из которых была его мать, Пресвятая Богородица», — сказала ученица. «Она действительно не покидала его ни на минуту. Как интерпретировать эту связь? Почему именно Богородица была с Христом до самого конца? Может быть, это просто аллегория, и людям нужен был образ, воплощающий в себе женскую энергию?»
Когда к Иисусу пришли братья, его ученики собрались и сказали: «Вот тут братья и мать пришли к тебе». А Иисус ответил: «Не знаю я их, вы мне и брат, и сестра, и матерь. Кто мне ученик, тот мне и родственник». Здесь Богородица просто образ. В Троице, как вы знаете, не было женского образа, поэтому да, он был необходим. Шива и Шакти, Рама и Сита, Кришна и Радха. Каждой религии есть женский образ. А в православном христианстве вместо него был Святой Дух. Уже потом Деву Марию возвели в ранг небесного создания, сделали великой и божественной, такой же женой Бога, как в индийской традиции, Парвати и Лакшми. Богородица заменяет Бога Шакти. Это его женская ипостась. С ней появилось много разных икон. Даже Святому Духу столько не молятся, сколько ей.
«А почему женского образа поначалу не было?» — искренне удивляясь, спросила хранителя Лилит.
«На самом деле Святой Дух изначально должен был быть женским божеством, богиней. Но дело в том, что раньше очень боялись женщин. Считалось, что женщина может ввести во грех, сотворить что-то нечистое. Так, конечно, рассуждали только невежды. Поэтому богиню и заменили Святым Духом. Однако все они — Отец, Сын и Святой Дух — мужские образы. Так что со временем пришлось вводить образ Богородицы, чтобы у этой Троицы было женское начало.
Учитель, в истории Христа так много символичного, заметила привыкшая во всем доходить до самой сути Амелия. А существовал ли на самом деле этот человек и все его апостолы? Или, как вы сказали, этого персонажа просто ввели для того, чтобы он олицетворял собой энергию? Но ведь все-таки были какие-то доказательства существования Христа. Например, плащаница, на которой отпечатался его лик. Как совместить реальную историю и метафоричность? 40 лет несчастные люди блуждали по пустыне, чтобы спустя целые эпохи это стало для кого-то учением. Потом Амелия улыбнулась и с видом ребенка, который впервые совершил какое-то важное для себя открытие, предположила: «А может быть, мы сейчас
тоже творим историю, и на нас будут смотреть через 1000 лет? Наверное, каждый из нас выполняет какую-то свою роль.
Христос специально разыграл эту мистерию. Они с апостолами знали все наперед, невозмутимо ответил хранитель. Они хотели, чтобы эта история стала основанием новой религии. Возможно, и с Моисеем все было более абстрактно, и они, евреи, шли по пустыне не 40 лет, а гораздо меньше. Но процесс этот, опять же, нужен был для того, чтобы показать развитие души. Пока они находились среди песков, Бог посылал им пищу, манну небесную, чтобы они не умерли от голода. Символизм есть во всем. Мы должны увидеть в этих историях эзотерический смысл и понять, что нужно делать, чтобы дойти до земли обетованной и чтобы атман соединился с Богом.
«Учитель, а ведь ваше просветление тоже произошло на Пасху», сказала Анна Старшая, та, на коленях которой лежал ажурный зонтик на случай сильной жары. Она, по мнению аристократичной дамы, могла бы застать учеников, как странников в пустыне, на обратном из школы пути. Тоже символично. Это игра Бога? Такой замысел?
Да, Анна, это игра Бога. Господь часто создает подобные синхронности, когда что-то происходит в празднике, важные для нас события. Через них Он хочет передать нам какую-то истину. Завершилась беседа вопросом Алекс, что тоже таило в себе особую символику. Эта девушка в белой косыночке и с ярко-голубыми, как ясное весеннее небо, глазами казалась ангельским созданием. В ее тихом голосе звучало так много надежды и так много жизни, что его можно было слушать вечно.
«Учитель, вы сказали, что нужно отвлечься от мыслей, от тела и от всех ложных личностей». Алекс смотрела прямо на хранителя. «А еще вы говорили о том, что самое главное — пробуждение сущности, которое происходит благодаря возвышенным эмоциям. От чего зависит способность души испытывать эти эмоции?»
«Послушайте, Алекс и все остальные, дорогие мои ученики», с особенной теплотой в голосе призвал хранитель. «Если душа развита, то она начинает стремиться к Богу, к возвышенному, а там возникают и те самые нужные эмоции. Бог показывает, вот, ты идешь по правильному пути, испытываешь благодать, любовь, восторг, прекрасные состояния. Но если в твою душу закрались ревность, страх или жадность, значит, Бог сожалеет о выбранном тобой пути и старается отвести тебя от этих мучений. Невозможно прийти к Богу, когда во внутреннем мире такая разруха. Поэтому никогда не поздно одуматься, избавиться от негативного прошлого, которое часто лежит на душе человека тяжелым грузом, и начать испытывать блаженство. В какой бы мы ситуации ни находились, Бог всегда ведет нас по дороге жизни. Помните об этом. Если она терниста, значит, это тоже для чего-то нужно.
Несмотря на то, что за окном наступил вечер, на улице царило оживление. Прохожие провозглашали воскресение Христа, а другие в ответ им подтверждали то, что Он воскрес. Но фраза «в истине воскрес» теперь обладала для учеников гораздо большим смыслом, и поэтому они твердо решили для себя, что именно таким должен быть их пасхальный ответ. Это была невероятно увлекательная беседа, которая пролила на сознание учеников много света. После нее в их воображении возникало много разных картин. Вот пустыня, иссушенная зноем, и убеленный сединами Моисей, который ведет евреев за собой. Вот Иисус Христос, и апостолы, которые выпивают его кровь, смешанную со сладким вином. Вот Богородица, оплакивающая смерть своего сына, и Шакти, восседающая на спине огромного тигра. Но ученики пытались абстрагироваться от этих картин, чтобы ум каждого из них опустел, как сосуд, из которого вылили отравляющую жидкость. Когда ученики в белых одеяниях покидали величественное здание, со стороны казалось, что это какие-то существа из тонкого мира, которых Бог послал на землю, чтобы помочь людям освободиться от их несчастий. Так оно и было, ведь сам хранитель знаний благословил их на осуществление этой важной миссии. Основные тезисы. Первое. Пасха — это весенний Новый год. Она существовала еще задолго до распятия Христа. Второе. Существует два варианта ответа на высказывание «Христос воскрес». «Воистину воскрес» и «в истине воскрес». Оба они верны, но передают разные значения. Первый содержит в себе подтверждение факта о воскресении Христа, а второй обладает духовным смыслом и указывает на обновление человеческого сознания. Третье. Освобождение евреев от египетского рабства имеет важное духовное значение. Египет олицетворяет собой ложную личность. Евреи — сущность, которая отделяется от нее. Пустыня символизирует пустоту ума, утрату связи с прошлым, негативными эмоциями и мыслями. Достижение евреями земли обетованной обозначает пробуждение атмана и воссоединение с Богом. Четвертое. Корень всех человеческих бед — больное воображение. Любая физиологическая потребность остается нормой, но до тех пор, пока она реализуется в меру. Если человек раздувает эти потребности до глобальных масштабов, например, постоянно думает о том, как бы ему вкусно поесть, то такое проявление воображения нужно пресекать. Пятое. Чтобы освободиться от влияния воображения, полезно совершать практику растождествления со своими мыслями. Она заключается в том, чтобы на протяжении некоторого времени и постоянно увеличивая его продолжительность, человек концентрируется на своем теле и дыхании и очищает свое сознание от навязчивых идей. Шестое. Сохранять пустоту ума важно в любой ситуации, невзирая ни на шум, ни на суету. Только выйдя из зоны комфорта, человек способен обрести волю и укрепить свою медитацию. Седьмое. Образ Богородицы в христианстве был создан, чтобы у Троицы, Отца, Сына и Святого Духа, имелось женское начало. Женское божество распространено во многих религиях, поэтому Богородица — это условная жена Бога, такая же, как и в индийской традиции, Шакти, супруга Бога Шивы. Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.